эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 21 сентября, воскресенье, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Годовщина независимости Армении. Выдадут ли России Кадиева? Шотландский референдум для кавказцев. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Баматова».
В главных новостях: на востоке Украины продолжаются боевые действия. В России и ряде городов мира прошел марш мира. Папа Римский Франциск высказался против религиозного экстремизма. В Мариуполе Донецкой области сепаратисты в воскресенье обстреляли блокпост украинских военных. Данных о жертвах нет. Городской совет Донецка сообщает со ссылкой на местных жителей о одиночных залпах, которые слышны во многих районах. За последние сутки в результате боевых действий на востоке Украины погибли двое украинских военных, еще 8 получили ранения, убиты 40 сепаратистов. Как сообщил на брифинге в воскресенье представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины СНБО Андрей Лысенко, несмотря на режим прекращения огня, в зоне спецоперации идут активные бои. В субботу вечером около поселка Шевченко, недалеко от Мариуполя, сепаратисты атаковали пограничный отряд украинской армии. Военные открыли ответный огонь, в результате чего противник отступил. О потерях не сообщается. Представитель СНБО Лысенко в воскресенье заявил, что украинская сторона готова отвести войска и военную технику от линии огня в Донбассе, как это предусматривает меморандум, подписанный в прошлую пятницу в Минске. Но сделает это только в случае аналогичных действий представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Участники московского марша мира против российской агрессии в отношении Украины дошли до проспекта Академика Сахарова и расходятся. По разным данным, в марше участвовали от 5 до 15 тысяч человек. Двое демонстрантов были задержаны, но сразу же отпущены. По словам участников акции, по ходу движения шествия были замечены люди с плакатами «За Новороссию» и флагами так называемой Донецкой Народной Республики. Некоторые из них бросали различные предметы в демонстрантов, однако серьезных стычек не было. В Петербурге марш мира, не согласованный с местными властями, состоялся в формате народного схода у Казанского собора, где собрались около 2000 человек. Несанкционированную акцию в Новосибирске разогнали сотрудники полиции. Акции против войны на Украине прошли также в Екатеринбурге, Саратове, Барнауле, Петрозаводске и других городах России. Марш мира проходит сегодня и в разных городах мира – в Лондоне, Берлине, Вене, Париже, Киеве, Бургасе, Вашингтоне.
«Эхо Кавказа. Новости».
Партия развития Украины не будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду. Как сообщила сегодня пресс-служба партии, ее политсовет принял такое решение, поскольку считает, что в условиях военного противостояния миллионы избирателей не смогут принять участие в волеизъявлении, а назначенные в таких условиях выборы не могут привести ни к очистке, ни к реальному обновлению парламента. В пресс-службе партии развития отметили, что ее члены могут самостоятельно участвовать в выборах при условии приостановления членства на время избирательной кампании. Партию развития Украины создал бывший глава администрации президента Сергей Левочкин. 14 сентября состоялся форум оппозиционного блока Украины, в который вошли 6 партий: Партия развития Украины, Украина вперед, Партия государственного нейтралитета Украины, Трудовая Украина, Партия Центр и Партия Новая политика. Папа Римский Франциск высказался против религиозного экстремизма. Выступая в воскресенье в столице Албании, Тиране, он заявил: «Атмосфера взаимного уважения и доверия среди католиков, православных и мусульман – это драгоценный дар для любой страны, особенно в наше время, когда подлинный религиозный дух извращается экстремистскими группами». Понтифик осудил тех, кто именем Божьим совершает акты насилия. Никто не может прикрываться именем Бога для действий против человеческого достоинства и против фундаментальных прав человека, прежде всего права на жизнь и религиозную свободу, сказал Франциск во время мессы под открытым небом около президентского дворца. Глава Римско-католической церкви призвал мусульманское большинство Албании быть вдохновляющим примером религиозной гармонии. Только около 10% албанцев католики, около 60% мусульмане-сунниты. На время однодневного визита Франциска в Тирану прибыли сотни тысяч христиан и мусульман. Премьер-министр Йемена Мухаммад Басиндава подал в отставку после того, как шиитские повстанцы захватили ключевые правительственные здания 21 сентября в Сане на четвертый день боев. Шиитские повстанцы быстро продвинулись по столице Йемена Сане, несмотря на объявление перемирия под эгидой Организации Объединенных Наций. Повстанцы захватили штаб-квартиру государственной телерадиокомпании. Президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади заявил, что шиитский Иран поддерживает повстанцев, которые сражались с правительственными войсками. Военные действия в Сане резко обострились 18 сентября после столкновений между шиитскими боевиками и силами безопасности. Секретная служба США объявила об усилении мер по охране Белого дома после того, как в пятницу на территорию администрации американского президента проник неизвестный. О дополнительных мерах сообщила директор секретной службы Джулия Пирсон. 19 сентября неизвестный проник на территорию Белого дома, перемахнув через забор. В связи с его действиями проводилась частичная эвакуация сотрудников администрации. Президента Барака Обамы в момент ЧП в резиденции не было. Прежде чем неизвестный был задержан, ему удалось преодолеть некоторое расстояние, сообщается, что он был вооружен ножом. Стало известно и имя мужчины, это некто Омар Гонсалес, ему 42 года, он из Техаса.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Поматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Сегодня в Армении празднуют 23-летнюю годовщину провозглашения независимости. 21 сентября 1991 года народ Армении подавляющим большинством проголосовал за выход из состава СССР и создание независимого государства. Я побеседовал с директором Армянского центра национальных и стратегических исследований Манвелом Саркисяном.
Знаете, как спустя 23 года такая полемика идет по части того, насколько тоже общество Армении смогло осуществить свою мечту. В 91 году объявила о том, что страна есть правовое конституционное государство. Естественно, сейчас мнения сильно разделились, и даже есть люди, которые считают, что это не праздник, независимости нет, страна теряет суверенитет. И, в общем-то, есть такая полемика, социальные сети и вообще отношения очень разные. Конечно, если уж заявляется о том, что есть намерение строить независимое государство вот такого типа, то люди оценивают нынешнее состояние, исходя из того, насколько это заявление было, значит, превращено в реальность. Реалии, конечно, сложные, и в связи с этим кто-то кого-то обвиняет, кто-то, в общем, по-разному, внешних сил, кто внутренние какие-то проблемы вводит в центр и все. Но так или иначе, очень такое противоречивое отношение, но все же праздник есть праздник, и сам факт того, что страна 23 года стоит на пути независимости, конечно, дает о себе знать и достаточно резко критикует многих тех, которые пессимистично относятся к этой дате.
Каковы, на ваш взгляд, ближайшие перспективы Армении? Какой путь она выберет?
Знаете, как есть общепризнано уже и в мире, и в стране Армении, что страну вынуждают, значит, идти на сближение с российскими интеграционными проектами. Очень многим это не нравится, но тем не менее, как бы считают, что иного выхода нет. Вот надо какие-то отношения с Россией найти, исходя из того, что вот проблема безопасности очень остро стоит. Вот сейчас вот идут какие-то масштабные учения в Азербайджане, или заявляют, я не знаю, идут или не идут, но заявляют, что азербайджан-турецкие масштабные военные учения идут, Азербайджан и Турция не прекращают, значит, демонстрацию своих претензий в отношении Армении, заявляется, что Россия играет значительную роль в обеспечении безопасности Армении. Все это, значит, суживает возможности страны, и вот эта полемика вокруг того, что правильно, что неправильно, она, по большому счету, всегда считается вот с этими реалиями в любом случае. Очень много в стране говорится о том, что Армения является частью европейской цивилизации и должна стремиться туда. И одновременно, значит, все считают, что страну принуждают идти в интеграционные проекты России, которые сама вообще никакой перспективы как-то не видит. Непонятно, что с этой страной будет, будет ли вообще существовать эта страна, ее проекты, все. Но вот такой вот цветнотная такая ситуация. Поэтому пока что, не знаю, вот министр иностранных дел Армении заявил, что страна вступит там в Евразийский союз, но все не знают вообще, что это за вступление, что это значит. Скорее всего, это все символично, чем конкретика какая-то. Потому что ты вступаешь, что перспективы чего вообще непонятны никому в этой стране. Поэтому все уходят от пояснений. Никто не говорит, это хорошо, это плохо или что. Просто вот так вот. Ну, вступим и все. Такая вот такая ситуация, да. Политические силы, которые вот считают там себя властными, всегда уходят от подобных проблем в Армении, что тоже, кстати, очень симптоматично и вызывает очень много вопросов, почему-то политические партии не затрагивают эти вопросы. Это уже говорит о цветнотности, то есть им не о чем говорить, по большому счету. Пытаются сказать, что это их не касается, что это не важно, все. Но на самом деле, конечно, от того, что люди не могут выразить свое мнение насчет того, положительно это, отрицательно.
Манол, скажите, вернемся к сегодняшнему празднику. На ваш взгляд, удалось ли Армении за 23 года построить демократическое государство? И стояла ли вообще такая цель?
Нет, конечно, не удалось. Не удалось, но знаете, в чем дело? Это актуальная постановка в стране. Страна живет, по большому счету, переживает трудности. Страна сложнейшие проблемы преодолевает, проблему безопасности. Формируется армия, может сказать, даже единственный институт, который состоялся и который фактически проявляет свою дееспособность в этой сложнейшей ситуации. Это психологически очень трудная ситуация, когда десятилетиям тебе внушают, что на тобой свисают какие-то такие вот очень сильные противники, и все бескомпромиссно к тебе относятся, но так или иначе они считаются с тобой. То есть страна, с которой считаются, страна, с которой работают. Работают везде, работают на Западе, работают в России. Все вот это противоречивое состояние. Почему? Потому что само общество, оно недовольно качеством своей страны. Люди хотят другого, но они имеют это. Но от того, но ощущение того, что с тобой считается, и что ты можешь, что-то сделать и чтобы ты сделал, это очень сложная проблема. Понимаете, в такой ситуации отстаивать независимость, независимость Нагорного Карабаха. Это очень сложные проблемы перед стажами стоят, и это все делается. Поэтому, конечно, очень сложно оценить, вот добился, не добился народ. Конечно, народ очень многого добился, но это не то, чего он хочет. Он хочет намного большего. И вот здесь, конечно, и вот внутреннее противостояние во мнениях.
Это был директор Армянского центра национальных и стратегических исследований Манвел Саркисян.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В субботу в Баку прошла церемония закладки Южного газового коридора, по которому газ из Азербайджана будет поставляться через Грузию в Турцию, оттуда в Европу. Рассказывает президент Фонда политических исследований Каспийского региона Вафа Гулузаде.
Ну, я считаю, что это событие огромного значения. Я придаю ему даже большее значение, чем создание проекта века Баку-Джейхан и подписание контракта века. Потому что контракт века был подписан, и он сделал Азербайджан объектом, так сказать, международной политики. Он изменил международный статус Азербайджана. И сопротивление Баку-Джейхану, оно было весьма слабым. В основном это были различного рода лоббисты, российские лоббисты, которые пытались сорвать этот проект, называя его бесперспективным. Что касается южного газового коридора, ТАНАП или ТАП, как его называют, то он настолько важен, потому что он происходит в период конфронтации Российской империи с мировым сообществом. Он положит конец путинскому, так сказать, путинской монополии на газ для Европы, для Украины. Это удар по путинской политике посадить Европу на российскую иглу по газу. Путин надеялся пробить южный поток, российский южный поток. Но я, к моему глубокому удовлетворению, этого не получилось. И сейчас идет азербайджанский южный поток, через который пойдет газ и в Восточную Европу, и в Западную Европу, и на Украину. То есть это проект огромного значения. Газа в азербайджанском Шах-Дениде очень много. 26 миллиардов квадратных кубометров. Поэтому я думаю, что этот проект, он, конечно, изменит и, так сказать, соотношение сил в Европе, так, не позволит России навязывать, так сказать, свою политику европейским странам. И в то же время это будет огромное значение иметь для самого Азербайджана. Потому что Азербайджан, ставший фактически партнером Европы, должен будет подняться до европейских стандартов. Должен будет стараться в кратчайшие сроки провести демократические реформы у себя в стране. Потому что иначе не будет возможным вот такое сотрудничество. Поэтому это огромный проект и мирового значения, и регионального значения. Вы знаете, дело в том, что Азербайджан сам нуждается в реформах. И потом я скажу, что в Азербайджане, несмотря на весь критицизм, все-таки сама жизнь осуществляет демократические перемены. Азербайджан сегодняшний нельзя сравнить с Азербайджаном 20-летней давности. В Азербайджане уже назрел класс, который требует верховенства закона. Это класс имущих, которые нажились в 90-х годах, которые стали собственниками, которые обзавелись различного рода проектами, различного рода недвижимостью, и теперь они хотят верховенства закона. Понимаете? Я считаю, что сама правящая элита сейчас заинтересована в верховенстве закона. Потому что это верховенство закона сделает их право на свою же собственность священным. Точно так же, как на Западе. Поэтому я думаю, что демократические процессы в Азербайджане неизбежны. И знаете, не надо считать, что Азербайджан – это такая же страна, как Саудовская Аравия. Саудовская Аравия не имеет такой истории, не имеет такого интеллектуального, культурного потенциала, который имеет Азербайджан. Поэтому во взаимодействии с Западом Саудовская Аравия имеет иммунитет и против западной идеологии, и против западной культуры. И поэтому никто не пытается Саудовской Аравии ничего навязывать. Берут с нее нефть, и этим дело кончается. Что касается Азербайджана, то это уже европейская страна. Поэтому она должна подтянуться, чтобы стать окончательной частью Европы.
Это был президент Фонда политических исследований Каспийского региона Вафа Гулузаде.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Не выдавайте Михаила Кадиева России, скажите нет пыткам. С таким призывом к правительству Грузии выступила группа гражданских активистов. Михаил Кадиев – 32-летний уроженец Дагестана, экстрадиции которого требует российская прокуратура. Летом прошлого года Кадиев вместе с Ризваном Омаровым был арестован в Тбилиси. Выходцев с Северного Кавказа обвинили в подготовке теракта, а суд признал их виновными. Несмотря на то, что грузинские власти обещали не выдавать заключенного России, адвокат Кадиева и ряд правозащитников опасаются обратного. Рассказывает Зуят Мчадлишвили.
Россияне Михаил Кадиев и Ризван Омаров покинут грузинскую тюрьму через 8 месяцев. Если Омаров после этого сможет вернуться домой, то Кадиев вполне рискует пойти дальше по этапу. На родине его обвиняют в убийстве дагестанского чиновника, и российская прокуратура уже дважды просила его выдачи. В Грузии Кадиев отбывает срок по другому делу. Дагестанцев обвинили в незаконном хранении взрывчатых веществ и подготовке теракта. Арестованные свою вину не признали, но убедить в собственной правоте суд они так и не смогли. Чтобы избежать экстрадиции в Россию, где, по словам Кадиева, его ждут пытки, он обратился в Министерство по делам беженцев с просьбой предоставить ему статус беженца в Грузии. В ответ пришел отказ, рассказывает его адвокат Гева Николаишвили. Затем Кадиев с аналогичной просьбой обратился в Тбилисский городской суд, но и там ему ответили нет. Теперь отказ обжалуют в апелляционном суде, говорит Николаишвили.
Одной из причин этого отказа они приводят слова заместителя генерального прокурора России о том, что в случае передачи его не будет и против него применены пытки и бесчеловечные отношения. Вот это дает нам повод полагать, что у них есть такое намерение.
Не исключает выдачи и грузинский правозащитник, этнический чеченец Джоколы Ачишвили. Он с самого начала следит за делом уроженцев Дагестана. В комментариях у Кавказа Ачишвили, который называет дело Кадиева политическим, рассказал о некоторых деталях.
За месяц до ареста Михаил Кадиев заказал на дом еду из турецкого ресторана «Супра». Тот человек, который принес ему заказ, во время ареста был вместе с правоохранителями. Это о чем говорит? О том, что за ним следили. Кадиева вынуждали сказать, что его привезли в Грузию люди Саакашвили для совершения теракта с целью дестабилизации ситуации. Взамен обещали освобождение. Сказали, что Омарова выпустят через несколько дней, а самого Кадиева через 6 месяцев. Но он отказался.
Кавказовед Олег Оквахадзе также видит в этом деле политический подтекст, правда, уже международного уровня.
Между Грузией и Россией существует своеобразная договоренность. Мы выдаем Москве северокавказцев и тем самым выторговываем себе некие преференции, благосклонность. Это, к сожалению, уже укоренившаяся практика нынешних властей, несмотря на то, что международные конвенции запрещают выдачу людей в страны, где им грозят пытки и внесудебные расправы. Россия же как раз входит в список подобных стран.
Квахадзе приводит в пример другого дагестанца, Магомеда Магомедова, который пропал без вести весной прошлого года в Тбилиси. На родине он подозревался в причастности к вооруженному подполью. Пока грузинские правоохранители официально занимаются его поисками, Магомедова уже нашел Красный Крест в одном из исправительных учреждений Ставрополя, что подтвердила его мать. Звиат Мчадлишвили, специально для Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Подозреваемый в государственной измене, бывший депутат югостинского парламента Батыр Пухаев направил письмо президенту Самопроглашенной Республики Южная Осетия, и в нем он просит Леонида Тибилова допустить к нему российского адвоката Николая Байсангурова и обеспечить его право на защиту. Братья Пухаевы были задержаны в Цхинвале в июне этого года. 10 сентября Цхинвальский городской суд продлил им срок задержания под стражей еще на 2 месяца. Рассказывает Жанна Тарханова.
В письме, адресованном югостинскому президенту Леониду Тибилову, Батыр Пухаев просит обеспечить объективное расследование уголовного дела и гарантировать ему право на защиту. Обращение официально зарегистрировано в канцелярии администрации президента Южной Осетии 11 сентября этого года. Согласно местному законодательству, защитник Пухаевых, российский адвокат Николай Байсангуров, получил в Минюсте разрешение на адвокатскую деятельность на территории республики и направил эти документы в Комитет госбезопасности. Но там не торопятся с ответом, хотя по закону и обязаны это сделать в 10-дневный срок. Прошло уже больше месяца, говорит Байсангуров, но сотрудники КГБ по-прежнему советуют запастись терпением и ждать.
По сути, они именно на это и ссылаются. О том, что мы вас не допустим, поскольку в деле присутствует государственная тайна. Но доказательств о том, что присутствует она или отсутствует, мне пока еще об этом никто ничего не говорил. Если бы у меня были какие-нибудь сомнения в том, что они принесли вред Южной Осетии, я бы за это дело не взялся. Я просто-напросто взял бы и уехал.
Байсангуров отмечает, что в неофициальном разговоре с ним один из сотрудников КГБ объяснил позицию ведомства следующим образом.
Был разговор, именно разговор, я уточняю. Почему? Потому что официального ответа пока не получено. Я задавал вопрос. Либо они работали на каких-то предприятиях оборонного назначения, либо они работали где-то в какой-то структуре, где именно вот обладает государственной тайной. Но ничего такого нету. Аргументы только об одном, о том, что в данном уголовном деле присутствует человек, который в свое время являлся министром обороны, а в последующем работал в правительстве. Вот и все.
Николай Байсангуров обращает внимание на сложившийся юридический казус. С одной стороны, в республике действует Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, и адвокаты, зарегистрированные в России, могут свободно работать в Южной Осетии. С другой, ему по разным причинам отказывают профессиональные деятельности. Получить разъяснение в пресс-службе КГБ мне не удалось. Ранее ведомство мотивировало свой отказ тем, что Байсангуров, как адвокат зарубежного государства, не может участвовать в процессе, содержащем государственную тайну. Цитата. «В соответствии с югостинским законодательством, совпадающим с российским законом, следствие оставило за собой право отказать адвокату иностранного государства участвовать в процессе. Отказ связан с тем, что статьи, по которым возбуждено уголовное дело, предполагают ознакомление адвоката с документами, составляющими государственную тайну». Конец цитаты. Сообщается в официальном комментарии пресс-службы КГБ Южной Осетии. Впрочем, Николай Байсангуров до сих пор не получил официального уведомления об отказе от Комитета госбезопасности Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 21 сентября, в Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно, в это время с новостями региона Любовь Баматова.
26 сентября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступит на 69-й сессии Генассамблеи ООН. Глава правительства и его супруга уже направились в Нью-Йорк. Как сообщили Интерпресс-Ньюс в пресс-службе премьер-министра, завтра, 22 сентября, Ираклий Гарибашвили выступит на специальной сессии Генеральной Ассамблеи по вопросам программы деятельности Международной конференции по народонаселению и развитию и ее выполнению, а также посетит прием, который будет дан от имени президента Турции. Ираклий Гарибашвили вместе с супругой приглашен также на прием, который будет дан от имени президента Клинтона и его супруги. 23 сентября Ираклий Гарибашвили встретится с президентом Латвии Андресом Берзиншем, президентом Литвы Далей Грибаускайте и президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом. Выступит на саммите по изменениям климата, принят участие в пленарной сессии глобальной инициативы Клинтона и откроет первый ретроспективный показ грузинских фильмов в музее МОМА. Вечером премьер-министр Грузии и его супруга приглашены на прием к президенту США Бараку Обаме и его супруге Мишель Обаме, который состоится в знак уважения главам делегаций, принимающих участие в 69-й сессии Ассамблеи. Сегодня, 21 сентября, Армения празднует 23-ю годовщину независимости страны. В 1991 году Верховный Совет Республики провел референдум о выходе из состава СССР и создании независимого государства, за что проголосовали около 99% граждан. Официальное провозглашение независимости парламентом состоялось чуть позднее, 23 сентября. Праздничные мероприятия сегодня проходят по всей республике. По информации адвоката Михаила Саакашвили Атара Кахидзе, на имеющиеся в Грузии банковские счета экс-президента наложен арест. Данную информацию Кахидзе распространил на своей странице в сети Facebook. По информации главы пресс-центра прокуратуры Натии Сухиашвили, список имущества Михаила Саакашвили, на которое наложен арест, опубликован на сайте ведомства. Министр промышленности, торговли и инвестиций Дагестана Юсуп Зурабов и министр экономического развития Ингушетии Юсуп Умавов подписали на Сочинском инвестиционном форуме соглашение о сотрудничестве двух республик в торгово-экономической сфере. «У нас большие планы по взаимодействию с Ингушетией. Должны быть совместные проекты, как экономические, так и культурные, чтобы наши народы не только территориально были близки, но и были близки по духу», сказал в связи с этим глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Кроме того, он дал высокую оценку Сочинскому форуму, отметив, что подобного уровня мероприятия облегчают регионам поиск инвесторов.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Глава администрации президента самопроглашенной республики Южная Осетия на правах члена Совбеза сделал заявление, которое напрямую касается жителей Ленингорского района. Борис Чучеев предложил поставить их перед жестким выбором – отказаться от статуса беженцев в Грузии и домовладений в поселке для их проживания в Царовании, или же им будет отказано в выдаче пропуска для возвращения в Ленингор. Рассказывает Ирина Келихсаева.
Заявление Бориса Чучеева фактически ставит перед большинством ленингорцев вопрос выбора между жизнью в Южной Осетии или в Грузии. Все послевоенные годы им удавалось жить на два государства. Многим выделили коттеджи для беженцев в грузинском селе Царовани. Они до сих пор получают там социальные пособия и даже вторую заработную плату за работу в Ахалгорском районе. Это параллельное существование должно когда-нибудь закончиться, считает член общественной палаты Дина Алборова. Во время ее недавней поездки в Ленингор жители поселка даже не пытались скрыть наличие гражданства Грузии. При этом настаивали на получении специальных пропусков для пересечения границы. Вопросы, которые поднял Чочев, Дина Алборова назвала чувствительными, потому что они напрямую коснутся людских судеб. Но в целом она поддерживает эту инициативу.
Сегодня такая ситуация, она уже начинает вредить государству Республики Южная Осетия. Изначально я могу оправдать, почему закрывались глаза на эти вещи, потому что действительно построены эти коттеджи в Цировани и розданы этим людям. Грузия постоянно демонстрировала и показывала международному сообществу, что жители, значит, Ленингорского района, они стали беженцами. Их выгнали именно по этой причине. Руководство Республики Южная Осетия, она давала право им въезжать обратно в Ленингор, чтобы с другой стороны демонстрировать, что никто не был выгнан, никто не подвергался гонениям, эти люди спокойно приезжают в свои дома. Но уже прошло 6 лет, и эта ситуация явно затянулась.
Тина Алборова предлагает властям серьезно подумать, нужны ли для решения этой проблемы столь жесткие методы. Или же стоит, учитывая их болезненность, предложить другие варианты. К примеру, учесть опыт Абхазии, где жителям Гальского района, которые не хотят расставаться с гражданством Грузии, начали выдавать виды на жительство. Прокомментировать заявление Бориса Чочева я попросила и жительницу Ленингора Тамару Миракашвили. У Тамары нет статуса беженца и коттеджа в Грузии, но она хорошо знакома с настроениями в самом поселке. «Если им придется выбирать, — говорит она, — то большинство предпочтет выехать жить за пределы республики. Скорее всего, как и в случае с отказом от гражданства Грузии, люди найдут способы обойти закон, а властям Южной Осетии будет трудно проверить подлинность документов из Грузии. О возможном оттоке населения в случае одобрения Советом Безопасности инициативы Чочева говорила ему первый собеседник Дина Алборова. По ее мнению, за прошедшие 6 лет государство так и не смогло реинтегрировать население Ленингора. Цитата. «В этом виноваты мы сами, а не жители Ленингорского района. Мы сделали все, чтобы отвернуть от себя этих людей. Мы должны взять на себя эту ответственность, а сейчас вынуждены принимать жесткие меры». Конец цитаты. С вопросом, существует ли программа адаптации ленингорцев к жизни в Южной Осетии, я обратилась к начальнику управления внутренней политики при администрации президента Мурату Ванееву. Естественно, ответил Ванеев, однако предпочел говорить не о программах, а о заявлении Бориса Чочева, говорит Мурат Ванеев.
После того, что говорит Борис Чочев, нужно давать какие-то определенные пояснения и создавать условия благоприятные, чтобы человек мог, во-первых, понять, что все-таки о чем шла речь, не воспринимать эти слова, именно, как вы сказали, жестко, длительное время, никак вот эти вопросы не урегулированы. Просто люди на самом деле для себя определятся. До сегодняшнего момента у них не было никакого связи, где символы появились. То есть вот Борис Валерьевич распоряжение на Свидовосхода, он на это был не приказ, ничего, это было выраженное мнение, которого к нему придерживаться и остальные власти. Мы должны определиться с их статусом, потому что это люди, живущие на нашей территории. У них должны быть права, должны быть обязанности. Ну, наладить жизнь надо.
А вот заместитель спикера парламента Дмитрий Тасоев к политической активности главы президентской администрации отнесся скептически.
Лучше всяких высказываний – это дело. То есть заниматься декларацией с целью набрать какие-то очки в югостинском обществе – это дело так называемых политиков, которые очень сильно боятся за свое кресло. Борис Элиозович находится во власти уже 20 лет. И если кому-то был жаль населения Ленингорского района, он бы их пожалел, сделав им условия более комфортного проживания.
Дмитрий Тасоев в числе других депутатов недавно посещал район и знаком с его проблемами. Он убежден, что необходимо разработать государственную программу, в которой будут четко прописаны права и обязанности всех граждан Южной Осетии, проживающих в приграничных районах. Для ее создания Тасоев предлагает объединить усилия депутатского корпуса и представителей исполнительной власти. При этом парламентарий подчеркнул, что жители Ленингорского района должны наконец принять изменившиеся геополитические реалии, официально отказаться от гражданства Грузии и получить паспорта граждан республики. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Референдум в Шотландии в последние дни широко обсуждался кавказцами в социальных сетях и интернет-сообществах. Наверное, потому что вдруг оказалось, можно получить независимость или сохранить целостность государства не ценой большой крови, а просто опустив бюллетень в урну для голосования. И при этом никто не становится врагом. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Референдум в Шотландии в центре внимания северных и южных кавказцев. Многие пророссийски настроенные товарищи, назовем их так, злорадствуют, мол, Европа пошла в разнос, и относятся к этому референдуму как к свидетельству слабости некогда Великой Британии, которая, в отличие от набирающей мощь России, не способна отстаивать свои территориальные интересы. Жители отколовшихся республик вдруг обнаружили с шотландцами родство душ, переживают за них, искренне хотят, чтобы на референдуме было принято решение об отделении. Такое впечатление, что для них это стало бы неким доказательством своей правоты. Мол, не только мы, но и в просвещенной Европе многие народы мечтают о независимости. А многих накрывает какое-то чувство собственной неполноценности, если вспомнить, сколько крови пролилось из-за территориальной целостности на Северном и Южном Кавказе и продолжает литься на востоке Украины. В самом деле, что мешало также цивилизованно разойтись или остаться вместе нам, которые, как мы считаем, славятся на весь мир своими благородством и мудростью. По мнению российского политолога Алексея Малышенко, это хорошо, что задумываются. Нам есть чему поучиться у европейцев.
Для того, чтобы был такой референдум, а он, между прочим, намечался и в Бельгии, и в Канаде, надо было прожить европейскую жизнь, устроенную на честной договорной основе. Вот люди жили там вместе, я уж не помню, сколько сотен лет. А вот сейчас они решили расстаться. Вот они честно проголосовали, вот они пришли спокойно. Никто никого не резал. И поэтому нам надо им завидовать, нам надо у них учиться. Вот это называется терпимость. Когда, прости меня, там, наверное, будет 53-47, и люди согласятся, еще будут учитывать потом мнение меньшинства.
Российский политолог Николай Силаев не согласен с этим мнением. Он считает, что этот случай как раз нетипичен ни для Британии, ни для Европы в целом. Например, еще совсем недавно такого мирного решения вопроса не получилось ни с басками, ни с северными ирландцами. Николай Силаев считает, что шотландский референдум – это некий итог европейской эволюции.
Эволюция государств – это, с одной стороны, монополизация, насилия и устранение альтернативных центров насилия, а с другой стороны это постепенная упаковка сущности государства как холодного чудовища, левиафана, очень сложную систему государственных и общественных институтов, которая в подлинном смысле национализирует монополию на насилие. Она отрывается от персоналии, она отрывается от конкретных политических групп, она в полном смысле растворяется вот в этих современных государственных или общественных институтах. И если эти институты действуют, то мы не видим насилия.
По мнению Николая Силаева, сейчас много риторики и сравнений с другими постсоветскими территориями. По принципу, вот посмотрите, как ведут себя британцы и как вели себя Россия в отношении Чечни или Грузия в отношении Абхазии и Южной Осетии. Николай Силаев говорит, что лучше бы воздержаться от подобного рода сравнений.
И британская институциональная среда отличается от той, что есть в России или на Украине, или в Грузии. Но и шотландское движение за отделение отличается от подобных движений, которые существовали в позднем Советском Союзе или в ранней Российской Федерации. Отличается готовностью соблюдать те институциональные рамки, которые существуют. Ну, а где на постсоветском пространстве пример, когда подобные лозунги осуществлялись в рамках корректной, умеренной политической программы, политической практики? То есть этот кейс учит не только государственную власть, но этот кейс учит и ту сторону, которая противостоит этой государственной власти.
Российский политолог, политик и ученый Александр Асмолов приводит пример. В Великобритании недалеко друг от друга стоят два памятника – Кромвелю и казненному им королю Карлу. Александр Григорьевич приводит это как пример тому, что в Великобритании умеют бережно относиться к своей истории, какие бы чудовищные страницы в ней ни были. У нас же, подчеркивает Григорий Асмолов, когда приходят новые, надо обязательно опрокинуть памятники предшественникам и втоптать их в грязь.
Не здесь ли корень того, что мы не можем нормально договариваться? По сути дела, искусство жизни с непохожими людьми, искусство диалога – это то, что нам необходимо, и это искусство толерантности у нас, к сожалению, развито невероятно слабо. Но я хочу, чтобы мы одновременно не строили иллюзии, не смотрели на мир через романтическую оптику. В Шотландии за этим такая тяжелейшая ментальная работа, и исход ее, услышьте меня, неизвестен.
Это был Александр Асмолов, российский психолог, политик и ученый. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжает тему наш абхазский автор Виталий Шария.
Накануне в среду шотландская тема была, пожалуй, ведущей в выпусках новостей абхазских республиканских телеканалов. Рассказывалось об истории англо-шотландских отношений, демонстрировался снимок памятника павшим грузино-абхазской войне защитникам Абхазии в городе-побратиме Сухума Килмарнаке. Известный писатель Джума Ахуба говорил о книге переводов на абхазский язык произведений Роберта Бёрнса. Показывали репортаж о молодежной акции в тот день на Сухумской площади Свободы в поддержку сторонников независимости Шотландии. Один из участников этой акции заявил, что на его поколение огромное впечатление произвели в свое время кинофильм «Храброе сердце» и его главный герой, борец за независимость Шотландии от английских захватчиков в средние века, Уильям Уоллес. Да, в Абхазии, конечно, болели за сторонников независимости в Шотландии, ибо появление на картах Европы и мира нового независимого государства, причем с такими сильной экономикой, богатыми историей и культурой, стало бы мощным аргументом в поддержку всех народов, которые добиваются свободы. Но и само по себе проведение этого референдума стало вдохновляющим стимулом для сторонников абхазской независимости. Среди комментариев в эти дни к референдуму расхожим было противопоставление цивилизованного способа разрешения вопросов об отделении, который продемонстрировала сегодня Великобритания, и кровавых конфликтов из-за этого, которые возникали в последние десятилетия, в частности на Кавказе. Разница ментальности. Да, и это тоже. Но мне кажется, сводить все к ней было бы упрощением. Вспомним, какое количество жертв в течение многих лет уносило совсем недавно противостояние католиков и протестантов в Северной Ирландии, которая тоже входит в состав Великобритании. То, насколько свежи в памяти народов взаимные обиды, впитываемые с молоком матери представления о том, чья это земля, и многие другие исторические и геополитические предпосылки, все это и предопределяет, насколько мирным становится развод, как в 1993 году в Чехословакии, или как позже в том же году между Абхазией и Грузией. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Прошедшие президентские выборы в самопроглашенной республике Абхазия показали, что местный избиратель непрост и не всегда предсказуем. У ставленника Александра Анкваба, Аслана Бжания, в руках был мощный финансовый ресурс. Называют сумму до 500 миллионов рублей, потраченную им на свою избирательную кампанию. На Аслана Бжания работал и административный ресурс в виде армии чиновников, не желающих расставаться со своими креслами и готовых голосовать за своего кандидата. Однако это не помогло кандидату от власти победить на выборах. Специфику абхазского избирателя с кандидатом философских наук, директором Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Олегом Домения обсудила Елена Заводская.
Олег Несторович, почему, как вы думаете, внушительный ресурс, который был у кандидата от власти Аслана Бжания, не сработал, и он все-таки проиграл?
Добрый вечер. Я думаю, что на прошедших выборах решающую роль сыграло протестное голосование. Использование грязных технологий и, прежде всего, подкуп избирателей, о котором все говорили, дал обратный эффект. Наш избиратель, как показали итоги выборов, может взять деньги у одного кандидата, а свой голос отдать другому. Он рассуждает так: «Вы даете мне деньги, хотите сделать меня зависимым, хотите диктовать мне свои условия». Избиратель начинает понимать, что тот, кто сегодня дает ему деньги, завтра их у него отнимает. И он такому человеку верить не будет. Помимо протестного голосования была еще и надежда у избирателей, что с приходом новой власти жизнь все-таки улучшится и произойдут какие-то перемены. Какой была жизнь при прошлой власти, мы хорошо знаем. Ведь это, на мой взгляд, основные факторы.
К Какими соображениями, по-вашему, руководствуется наш избиратель, принимая решение? Есть ли у него своя специфика и в чем она заключается?
Мне кажется, что выбор нашего избирателя определяется его социальным положением. Не будем забывать, что по своему социальному положению более половины нашего населения – сельские жители. Им присуща общинная психология, совместная жизнь, солидарность друг к другу. Исторически сложилось так, что абхазы на своей земле всегда жили в условиях наличия постоянных угроз, и в них глубоко сидит забота о безопасности страны и своей личной, своей семьи. Даже сегодня, когда Россия гарантирует нам безопасность, в глубине души, в своем архетипе, абхаз не может быть спокойным и уверенным, потому что он не знает, как сложится ситуация в будущем. Сельский житель привык рассчитывать только на себя. Он понимает, что ни российские войска, ни местные чиновники не придут к нему в деревню на его защиту. Именно сельские жители, как мне кажется, определяли результат этих выборов. Они смогли понять и правильно оценить те угрозы безопасности страны, которые несла политика предыдущей власти. Есть еще один интересный момент. Мы часто говорим о факторе родоплеменных связей. Люди поддерживают своего родственника даже тогда, когда он заслуживает порицания. Но прошедшие выборы показали, что не следует переоценивать этот фактор. Некоторые кандидаты в президенты не получили голоса даже в родных селах и даже среди родственников. Причем мы видели, как родственники заверяли друг друга, что поддерживают своего, но на самом деле так не поступали.
Складывается ощущение, что выбор нашего избирателя обусловлен тонкими и туманными материями. Он не опирается на четкое знание позиции кандидатов. Не чревато ли такое положение вещей возможностью совершить ошибку?
Я согласен с вашим утверждением. Мы серьезно рискуем, проводя вот такие выборы. Мы возложили на плечи наших избирателей тяжелую ношу. И у нас нет гарантии, что они всегда будут успешно справляться со своей задачей. На предыдущих выборах, я считаю, наш избиратель ошибся. Он сделал свой выбор на основе только надежды. Ибо на руках у него не было никаких программных документов. Его положение надо облегчить. У нас должны быть политические партии со своими платформами. И народ должен быть хорошо информирован о программе развития страны, которую партия планирует реализовать в случае прихода к власти. Идеи партии должны быть доступны, понятны, они должны отвечать интересам избирателей. Это позволит избирателям оценивать деятельность органов власти и управления. Люди должны хорошо знать и политических лидеров. Избиратель должен быть просвещен, чтобы он осознанно делал свой выбор и потом участвовал в осуществлении контроля за деятельностью органов власти. И это нужно не только нашему сельскому жителю и горожанину, это нужно и нашим правителям и чиновникам, чтобы они не относились к народу, как относятся сейчас. Они на этом погорели, они думали, а народ что там, по понедельникам приходит, мы им копейки раздаем и все. На этом они свою миссию считали завершенной, а между тем оказалось, что это не так.
Должна ли власть сама инициировать процессы в обществе, которые изменят ситуацию и помогут людям в решении тех проблем, о которых вы говорите?
Новым властям нужно серьезно заниматься строительством государственных структур. И в этом строительстве народ должен участвовать через различные партийные органы. В существовании и эффективном функционировании партии должно быть заинтересовано само государство. Сегодня у нас любой гражданин может выдвинуть свою кандидатуру. Во время избирательной кампании кандидаты ездят по городам и селам и предлагают людям голосовать за себя. Они говорят нам: «Отдайте мне свой голос, и я вас осчастливлю». Но такое поведение не свойственно абхазскому менталитету. Кандидатов должна предлагать партия. У нее должна быть программа и соответствующие люди. Партии не должны создаваться перед выборами и потом распускаться или исчезать из поля зрения граждан. Партийные лидеры должны выходить на работу как государственные деятели, и у них должен быть свой фронт работы, а мы этого не наблюдаем. Деятельность партии должна ощущаться во всех регионах и населенных пунктах. Ее лидеры и активисты должны часто появляться на телевидении, выступать в прессе, встречаться с общественностью, должны знать, как живут люди. Сейчас у нас мажоритарная избирательная система. Собралась братва около гаража или в кафе, они тоже хотят иметь своего лидера и легализовать таким образом себя. С точки зрения некоторых защитников прав человека, это правильно. Они должны иметь на это право. Когда мы презентовали проект реформирования избирательной системы, один молодой человек задал нам вопрос: «Почему вы меня связываете с партией? Я не хочу быть связанным с ней». Можно не быть связанным с партией, но зачем тогда идти во власть? Как, не имея продуманной программы и поддержки, решать государственные вопросы? Если человек идет во власть, чтобы служить людям, у него должны быть идеи, понятные, полезные, известные другим людям. Конечно, человек обладает определенными правами, но в каких-то случаях их надо и ограничивать. События последнего времени довольно остро показали болевые точки нашего общества.
Назовите, пожалуйста, эти болевые точки.
В первую очередь, я думаю, это неэффективность деятельности государственных структур.
Есть ли рецепт, каким образом люди могут сделать власть более эффективной?
Мы должны создать такую систему, в которой даже плохой человек мог бы, придя во власть, реализовать свои лучшие качества, а не наоборот, как у нас сейчас. Нужно, чтобы структуры власти взаимодействовали как по горизонтали, так и по вертикали. Взаимодействие по горизонтали означает, что они должны контролировать друг друга, и ни одна из них не должна доминировать над остальными. Это заложено в нашей Конституции. Именно это закладывали в идею разделения ветвей власти отцы европейской демократии. Взаимодействие по вертикали означает, что вышестоящий чиновник должен контролировать нижестоящего, и все должны отчитываться своей работы. Кабинет министров должен реально контролировать деятельность своих министров и ведомств. Вместо реального контроля у нас сегодня министр может сам отчитываться перед премьером, перед кабинетом министров, сам рассказывать о своей работе, и такой отчет принимается. Государство не должно оценивать само себя. Степень эффективности государственных органов должна оцениваться обществом, а не президентом или премьером-министром.
Как нам к этому прийти?
Тут должны вступить в силу партии и средства массовой информации. До советской и советское время были сельские сходы, сельские собрания. Почему бы нам не возродить этот институт и эту практику? И пусть крестьяне того или иного села соберутся и скажут, какие у них проблемы и как местная администрация их решает. Они должны иметь возможность публично высказывать свое мнение. Да и нам, горожанам, почему бы иногда не собираться и не поговорить о своих проблемах? Разве у нас их мало? Людям надо создавать условия, чтобы они в приличной форме могли рассуждать и оценивать свою жизнь и деятельность органов власти. И власть должна нас услышать, а сегодня и власть чаще всего слышит со стороны общества бран.
Вы думаете, наше государство в том виде, в каком оно сейчас существует, способно инициировать такие процессы?
Пока, к сожалению, нет. Но общество должно добиваться того, чтобы государство, которое само организовано лучше, чем общество в целом, распространяло свою организованность и на жизнь этого общества. И тогда государству будет легче управлять. Здесь нет одностороннего движения. Низы должны влиять на верхи и наоборот.
С директором Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Олегом Домения беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.